говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дамаев против России. Страсбургский суд о бомбардировках чеченского села Регахуй. Что удалось сделать на международной арене администрации Барака Обамы? Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о караимах. И почему у берегов Сочи погибают дельфины. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лабунина. Страсбургский суд по правам человека рассмотрел дело «Дамаев против России» и постановил выплатить жителю селения Регахуй в Чечне 300 тысяч евро в качестве компенсации. Мы беседуем с адвокатом Имара Али Дамаева Фуркатом Тишаевым. Что произошло в селении Регахуй в 2004 году?
События в апреле 2004 года в селении Регахуй, они достаточно известные. Проводилась, так сказать, спецоперация с использованием авиационной техники. Самолеты налетели на селение и сбросили несколько бомб. И, соответственно, по официальной версии атаковались боевики, которые, по данным разведки, находились на этой территории в количестве, по-моему, там 30 человек, примерная цифра. Но на самом деле получилось так, что эти бомбы, сброшенные с самолетов, попали в жилой дом, вот, собственно говоря, в котором проживала семья заявителя. В результате этого удара супруга заявителя и пятеро малолетних детей были убиты сразу взрывом. Сам заявитель в это время, по-моему, он пошел в какой-то магазин, то есть не был дома. И старший сын был в это время в школе. Они по счастливой случайности выжили.
Что говорила российская сторона и какие следственные действия были произведены по, насколько я понимаю, иск Дамаев все-таки подавал после этого?
Да, дело в том, что сразу же в этот же день не только сам Дамаев, но и жители, соседи этого села обратились к властям с указанием того, что вот был разрушен жилой дом. На место приезжали представители правоохранительных органов, они осмотрели разрушенный дом, но сказали, что якобы взрыв произошел из-за утечки газа. Далее уголовное расследование все-таки удалось добиться, чтобы оно было открыто, но уголовное дело открыли только спустя 8 дней. И оно было крайне неэффективным, во-первых, именно потому, что прошло 8 дней с момента событий, то есть самые важные ключевые доказательства, они были утеряны, и Европейский суд в своем постановлении сегодняшнем, он это подтвердил. Затем, несмотря на то, что были, согласно правительству, проведены некоторые следственные действия, но, несмотря на это, вот в результате упущений конкретных в самом начале, плюс, поскольку у заявителя не было абсолютно никакого доступа к материалам следствия, то мы не можем здесь говорить об эффективности такого расследования.
А помимо взрыва бытового газа, российская сторона какие-то свои версии предоставила? Почему такого рода разрушения были вызваны?
Да, это изначально была самая первая версия. То есть в день, когда произошли эти события, как бы официальное мнение было высказано властями, что это был взрыв газа, но потом впоследствии и в том числе в Европейском суде правительство говорило о том, что взрыв произошел, потому что в этом месте находился снаряд, собственно говоря, с которым производили какие-то манипуляции люди. Но Европейский суд постановил, что очень неправдоподобно звучит версия о том, что кто-то мог вообще проводить какие-то манипуляции с зарядом, в то время как в доме были малолетние дети. Пятеро малолетних детей, старшему, по-моему, на момент события было 4 года всего лишь. Вот, то есть это как бы крайне опасная манипуляция, и неправдоподобно, чтобы кто-то занимался вот такой деятельностью взрывоопасной. То есть Европейский суд посчитал, что версия заявителей правдива, о том, что все-таки дом был разрушен в результате авиаудара, а не в результате взрыва находившегося там снаряда.
Господин Тишаев, ну когда происходит такого рода бомбардировка, какие-то фрагменты снаряда остаются? Что-то должно было быть найдено на месте. Где все это?
Фрагменты, насколько мне помнится, заявитель господин Дамаев все-таки находил на территории собственного дома, вот, и даже показывал его властям, которые приезжали на место, но эта информация, она, как бы, к сожалению, не пошла в официальные отчеты.
А все эти куски снаряда, они были изъяты?
Я, честно говоря, не помню, куда они делись, но я помню, что они были, и они не были зафиксированы вот в ходе следствия.
Расскажите, кто вот этот человек, Имар Али Дамаев, который потерял жену и 5 детей? Чем он занимался тогда, чем он занимается сейчас, как складывается его жизнь, вы с ним общаетесь?
Да, это очень хороший вопрос, кстати, потому что, естественно, понятно, что человек, семью которого практически полностью уничтожили одним авиаударом, естественно, его жизнь полностью поменялась и безвозвратно с момента событий. До этого взрыва они занимались сельским хозяйством, у них был свой скот во дворе и так далее. То есть вели обычный сельский образ жизни. А сейчас заявитель болен. Он давно живет, во-первых, скитался по родственникам разным, поскольку дом собственный был разрушен. И, насколько мне известно, по последней информации, он также живет где-то у родственников, также высоко в селении, где-то в горах. Не имеет абсолютно никаких средств к существованию, поскольку все, что было в этом самом доме, который был разрушен. И заявитель, он, конечно, очень сильно ждал этого решения, постановления Европейского суда. И я даже больше скажу, на мой взгляд, в таких ситуациях постановление Европейского суда – это буквально, ну, смысл жизни человека. Потому что установление истины, установление того, что международная инстанция установит факты, установит действительно ряд событий, которые происходили, это очень важно для заявителей, особенно в такой ситуации.
В вашей практике это первый раз, когда Международный Европейский суд по правам человека в данном случае определяет, что российские военные непосредственно были виновными в смерти гражданских лиц в Чечне?
У нас есть уже постановление по конфликту на Северном Кавказе, в Чечне в частности. И после того, как постановления были вынесены, мы не останавливаемся на этом и продолжаем дальше работу. В основном во всех этих постановлениях Европейский суд находит, что расследование этих событий было неэффективным по тем-то и тем причинам. В некоторых постановлениях прямо Европейский суд описывает, какие именно действия не были сделаны следствием. И, соответственно, сейчас мы продолжаем эти дела, но уже на национальном уровне работаем со следствием, указываем, что вот Европейский суд указал, что такие-то следственные действия не были выполнены, и приглашаем следствие выполнить эти действия и таким образом как бы восстановить вот индивидуальные права лиц, права которых были нарушены и признаны Европейским судом.
Спасибо, мы беседовали с юристом жителя селения Регахой в Чечне Имара Али Дамаева Фуркатом Тишаевым. Напомню, что Имар Али Дамаев выиграл во вторник дело в Европейском суде по правам человека. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Вашингтонском институте Брукингса на днях выступил заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон. Он сформулировал подходы администрации Обамы к отношениям с европейскими союзниками России и ее ближайшими соседями, рассказывает Владимир Абаринов.
Официально последний этап президентской кампании в США начнется после партийных съездов, которые утвердят кандидатов. Но имена этих кандидатов уже известны. Их теледебаты назначены на октябрь. А пока они ведут заочную полемику, в том числе с помощью тех, кого в России назвали бы доверенными лицами кандидата. В нынешнем избирательном цикле необычно большое внимание уделяется международным делам. Лидеры республиканской партии критикуют Барака Обаму за слишком робкую, нерешительную и беспринципную с их точки зрения внешнюю политику. В начале мая с развернутой внешнеполитической концепцией республиканцев выступил сенатор Марко Рубио, о чем мы рассказывали в нашей программе. И вот теперь ему ответил Филипп Гордон. Формально его выступление было посвящено итогам саммита НАТО в Чикаго, но начал он издалека.
I think it's fair to say that Думаю, что справедливости ради стоит отметить, что президент Обама унаследовал прямо-таки устрашающий набор проблем, которых не было ни у одной администрации в последние несколько десятков лет. Война в Ираке, война в Афганистане, растущая ядерная угроза со стороны Ирана, бич глобального терроризма и, конечно же, крупнейший с 30-х годов прошлого века финансовый кризис. И напряженность в трансатлантических отношениях осложняла решение этих проблем. Вспомните о беспрецедентном расколе по иракскому вопросу, споры об участии Европы в операции в Афганистане, разногласия о том, что делать с иранской ядерной программой, а также отношения с Россией, которые находились, вероятно, в худшем после окончания холодной войны состоянии. Согласно опросу немецкого фонда Маршалла, проведенному в 2008 году, всего 19% европейцев тогда одобряли нашу внешнюю политику, и только 36% находили желательным американское лидерство в мире. Так что, когда президент Обама вступил в должность, я думаю, он отдавал себе отчет в том, что трудности, с которыми мы столкнулись, настолько серьезны, что даже не знающая себе равных мощь Америки не могла справиться с ними в одиночку. Он был убежден, что Соединенные Штаты смогут гораздо эффективнее противостоять этим вызовам, если будут действовать совместно с партнерами. И он был уверен, что у нас нет более надежных партнеров в решении этих проблем, чем демократические страны Европы. Идея состоит в том, что постоянные союзы качественно отличаются от временных коалиций. У союзников вырабатывается привычка к сотрудничеству, они используют постоянные институты и процедуры. Союзы располагают операционными возможностями, которые можно задействовать немедленно, как это было продемонстрировано в прошлогодней операции НАТО в Ливии. Но когда президент Обама занял свой пост, эти союзы обветшали и требовали починки.
Главной темой чикагских дискуссий было положение в Афганистане и перспективы завершения там военного присутствия НАТО.
Центральным вопросом саммита НАТО был Афганистан. На протяжении почти всего прошлого десятилетия около 40 тысяч европейских солдат сражались там плечом к плечу с американскими войсками. Это крупнейшая за всю историю НАТО боевая группировка за пределами территории членов Союза. И с самого начала, несмотря на серьезное финансовое и внутриполитическое давление, Союз твердо держался принципа совместных решений. На саммите НАТО в Лиссабоне полтора года назад союзники по НАТО, партнеры по международным силам содействия безопасности в Афганистане и афганское правительство согласовали переходную стратегию, итогом которой станет к концу 2014 года переход полной ответственности за безопасность на территории всего Афганистана к афганскому правительству. Эта стратегия претворяется в жизнь в соответствии с графиком. Она была подтверждена в Чикаго. И сегодня примерно 50% афганцев живут в районах, где инициативу взяли на себя афганские национальные силы безопасности. Нынешним летом, после осуществления третьей фазы перехода, доля таких территорий увеличится до 75%. Мы не питаем иллюзий относительно положения в Афганистане теперь или в ближайшие годы, но мы также полагаем, что стоит напомнить об огромных успехах, которые были достигнуты в течение прошлого десятилетия. Внутренний валовой продукт страны утроился с 2001 года. 60% афганцев ныне имеют доступ к элементарным учреждениям здравоохранения. Это почти в 6 раз больше, чем в 2002 году. Растет число афганцев, посещающих школу. Теперь их уже более 8 миллионов. И, пожалуй, самое важное. Недавние опросы в Афганистане говорят о том, что число афганцев, симпатизирующих вооруженным антиправительственным группировкам, находится сегодня на рекордно низком уровне.
Второй по значимости темой было размещение системы противоракетной обороны в Европе.
Мы объявили о промежуточной готовности системы противоракетной обороны, которая впервые защитит европейское население, территории и вооруженные силы от растущей угрозы баллистических ракет, а также потенциально от ядерного оружия. Соединенные Штаты предоставят важнейшие узлы системы, но это далеко не весь вклад. Турция разместит у себя радар, который будет находиться под контролем НАТО. Румыния и Польша развернут перехватчики наземного базирования. Испания станет базой кораблей, оснащенных многофункциональной ракетной системой «Иджис». Нидерланды модернизируют радары морского базирования и предоставят мобильные зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Германия также выделит свои «Патриоты». Франция планирует предоставить свой радар раннего предупреждения космического базирования. НАТО, как организация, предоставит совместно финансируемую инфраструктуру. Лидеры стран НАТО, кроме того, согласились в Чикаго рассмотреть возможности дополнительных добровольных вкладов.
Время, когда страны НАТО не жалели денег на оборону, безвозвратно прошло. Теперь на военных расходах приходится экономить, и НАТО взяла на вооружение концепцию умной обороны. Филипп Гордон.
Прекрасно зная о том, что все страны Североатлантического Союза сталкиваются с жесткими бюджетными ограничениями, мы заявили о достигнутом прогрессе в том, что генеральный секретарь НАТО Расмуссен назвал «умной обороной». Это касается, к примеру, наземных систем разведки, которые финансируются совместно и впервые предоставляют в распоряжение Союза целый флот самолетов-беспилотников, ведущих наблюдение и разведку. Теперь, когда принято решение сделать бессрочным соглашение о патрулировании авиации НАТО воздушного пространства стран Балтии, эти страны смогут направить свои ресурсы на другие общие проекты.
Вопрос о расширении организации в Чикаго не стоял, однако кандидаты получили, по словам заместителя государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Гордона, ободряющее послание.
Союзники не принимали в Чикаго решения о дальнейшем расширении, но они послали позитивный сигнал Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории и Грузии, поддержали их стремление вступить в НАТО. На чикагской встрече 28 членов Союза с четырьмя кандидатами в члены госсекретарь Клинтон ясно заявила, что дверь НАТО должна оставаться открытой для европейских демократических государств, которые хотят и могут принять на себя ответственность и обязанности членства.
Заместитель госсекретаря кратко изложил подходы Вашингтона к отношениям с Украиной, Молдавией и Белоруссией.
Мы работаем с Евросоюзом и его государствами-членами, чтобы помочь народам Украины, Молдавии и Белоруссии. Мы всецело поддерживаем усилия Украины по углублению ее интеграции с Европой, включая предпринятые к настоящему времени шаги по реформированию Уголовно-процессуального кодекса. К сожалению, процессу европейской интеграции Украины препятствует медленное претворение в жизнь необходимых политических и экономических реформ, а также то, что нам представляется политически мотивированным избирательным судебным преследованием лидеров оппозиции. Мы в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом продолжаем призывать правительство Украины освободить этих лиц и добиваться того, чтобы октябрьские парламентские выборы были свободными и честными. Состоявшиеся в марте президентские выборы в Молдавии открывают двери для реформ, необходимых для более близкой интеграции с Европой. Мы также видим обнадеживающие признаки в международных усилиях по приднестровскому урегулированию. Беларусь остается в изоляции, особенно после президентских выборов в декабре 2010 года, когда сотни активистов оппозиции, включая нескольких кандидатов в президенты, были арестованы безо всяких оснований. Мы и наши европейские партнеры продолжаем призывать правительство Белоруссии освободить политических заключенных и разрешить оппозиционным партиям, гражданскому обществу и независимой прессе работать свободно.
Отдельно заместитель госсекретаря остановился на американо-российских отношениях.
Позвольте мне сказать несколько слов о другой очень важной составной части послужного списка президента Обамы, а именно о прогрессе, которого мы добились в развитии более плодотворных отношений с Россией. Президентский подход к России определял убеждение в том, что мы способны сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес, и в то же время откровенно говорить о наших разногласиях, оказывать поддержку нашим друзьям и твердо придерживаться наших принципов. Налаживание более эффективных рабочих отношений, мы уверены, привело к внушительным взаимовыгодным внешнеполитическим результатам. Вот лишь некоторые из них. Новое соглашение о сокращении стратегических вооружений, соглашение о сотрудничестве в области мирной атомной энергетики, договоренности о военном транзите в поддержку наших общих усилий в Афганистане, визовое соглашение с целью способствовать двусторонним деловым связям, крупнейшие двусторонние торговые сделки и беспрецедентное сотрудничество с Россией по вопросу о санкциях в отношении Ирана. Список также включает завершение переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Это было целью американского и российского правительств в течение почти двух десятилетий. В настоящее время мы работаем с Конгрессом над прекращением действия поправки Джексона-Вейника для России. Отмена поправки, предоставление России статуса нормального торгового партнера – не подарок России. Этот шаг отвечает фундаментальным интересам Соединенных Штатов, которые состоят в том, чтобы создать и сохранять рабочие места, а также также обеспечить американским компаниям условия, при которых они извлекут выгоду из доступа к российскому рынку, который Россия должна будет предоставить им в соответствии со своими обязательствами членов ВТО. Если мы не сумеем вывести Россию из-под действия поправки Джексона-Вэника, американский бизнес окажется в заведомо невыгодном положении относительно конкурентов в других государствах-членах ВТО. Мы не должны забывать, что в мюнхенской речи вице-президента Байдена в 2009 году, той самой, где впервые была сформулирована стратегия, получившая название перезагрузки, было три важных тезиса. Вице-президент сказал, что Соединенные Штаты не будут признавать Абхазию и Южную Осетию. Он сказал, что Соединенные Штаты не признают сферу влияния в Европе. И он сказал, что Соединенные Штаты считают, что суверенные государства имеют право выбирать себе союзников. И хотя поначалу у соседей России возникли вопросы, мы не уступили ни дюйма ни в одном из этих принципов. Улучшение наших отношений с Россией достигнуто не за счет наших союзников или наших ценностей, и мы продолжали откровенно говорить о наших разногласиях. Некоторые спрашивают, будет ли продолжен процесс и развито то, что было достигнуто за последние три года при президенте Путине. Все, что я могу сказать, это то, что мы, разумеется, готовы преследовать эту цель. Хочу заметить, что господин Путин был главой правительства России все эти три года, в течение которых были достигнуты позитивные результаты. Конечно, надо быть реалистами. Мы знаем, что новые успехи будут результатом усердной работы с обеих сторон, и что для их достижения требуется непрерывная концентрация внимания на взаимных интересах. Мы знаем, что есть проблемы, по которым сохраняются разногласия, такие как противоракетная оборона и Грузия. Есть спорные вопросы, которые возникли недавно, в том числе вопрос о том, как следует реагировать на кризис в Сирии. Но даже тогда, когда мы обсуждаем эти сложные вопросы, мы исходим из того, что у нас есть много общих с Россией интересов, и мы можем удовлетворять эти интересы, не скрывая наших различий и не жертвуя нашими принципами и нашими друзьями.
Филип Гордон ничего не сказал об отношении правительства США к протестному движению в России, и никто ему такого вопроса не задал. Что касается сотрудничества в сирийском вопросе, то Москва в воскресенье заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, проект которой внесли Великобритания и Франция.
За выступлением заместителя государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Гордона в Институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве четырех активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», задержанных во вторник вечером во время пикетов у станции метро, отпустили из полиции. Активисты выступали в защиту свободы собраний и призывали граждан прийти на митинг 31 мая на Триумфальную площадь. Депутаты от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев и Геннадий Гудков во вторник внесли в Государственную Думу альтернативный законопроект о митингах. Он подготовлен в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест до 6 июля активистку Александру Духанину, задержанную в воскресенье в рамках расследования дела о массовых беспорядках на оппозиционном «Марше миллионов» в Москве 6 мая. Предварительные слушания по новому уголовному делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года пройдут в Тверском суде Москвы 1 июня. Об этом агентству РАПСИ во вторник сообщили в пресс-службе суда. В Ереване во вторник произошел взрыв на заводе «Электрон». Сообщается, что погибли два человека. Западные страны во вторник объявили о высылке сирийских послов из своих стран в связи с трагедией в городе Хоула, где в пятницу были убиты 108 человек, в основном мирные жители. Сирийских дипломатов выслали Соединенные Штаты, Франция, Швейцария, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Австралия. В Осло на суде над Андерсом Бревиком, взявшим на себя ответственность за убийство 77 человек в ходе двух терактов в июле прошлого года, один из его бывших друзей заявил, что Бревик сделал специальную операцию по изменению формы носа, чтобы придать ему более...
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, караимы и почему у берегов Сочи погибают дельфины. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о караимах. В беседе участвуют сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и заместитель руководителя культурно-просветительской ассоциации караимов ИЛК Илья Бабаджан. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, этноним «караимы» на иврите означает «читающие». Это самоназвание или представителей этого народа так назвали окружающие?
Когда возникла впервые категория караимов, когда появились впервые люди, которые называются караимами, они называли так сами себя, и их называли другие евреи Багдада, где, по-видимому, они и сложились как такое неортодоксальное направление в иудаизме, около 8 века.
Илья Семенович, есть что добавить по названию караимы?
Ну, я полагаю, да, потому что это название определяет и религиозную принадлежность, а затем и стала определять, ну, этническую принадлежность, происхождение самих караимов. Я сейчас поясню. Суть в том, что само учение караимизм было предложено Анан бен Давидом в 1751-840 год. И суть заключалась в том, что караимы исповедуют Библию, то есть классический Ветхий Завет. И Анан бен Давид говорил: «Тщательно ищите в Библии и не пытайтесь прилагать свои суждения». И поэтому караимов стали называть читающими. С точки зрения иудаизма, то иудаизм основан на Талмуде, то есть не на писанном законе, а на совершенно ином толковании Библии. В этом существуют очень серьезные различия.
А о религиозных различиях между иудаизмом и караимизмом мы чуть позже поговорим, а сейчас я хотел задать вопрос вам по поводу самоощущения, самоопределения караимов, потому что действительно мы уже говорили о том, что это народ со сложной идентичностью, и действительно на протяжении значительной части своей истории караимы не отделяли себя от еврейской культуры и сферы, и сегодня, например, в Израиле на караимов распространяется закон о возвращении, то есть караимы воспринимаются как часть еврейского народа, а с другой стороны, например, европейские караимы, живущие в России, в Австро-Венгрии, в Австрийской империи, с XIX века начали себя довольно четко отделять от евреев. Такая произошла деиудизация караимов. Вот караимы, которые живут в России, это предмет нашего сегодняшнего разговора, кем они себя сегодня считают? Все-таки евреями или отдельным народом?
Караимы, которые живут в России, спокон веков себя считают национальностью тюрко-хазарского происхождения. То есть именно происхождение национальности. И караимы себя называют караи, чтобы не путать с теми религиозными группами различных национальностей, которые приняли караимизм. Знаете, это вот разные вещи. То есть караим – национальность тюрко-хазарского происхождения, исповедующие религию караимизм, и есть разные группы различных национальностей, которые исповедуют караимизм. И, видимо, в Израиле сделан закон для тех людей, групп, которые исповедуют саму религию. Потому что по поводу происхождения караимов в длительное время существует различное количество версий, да? Но при этом все-таки наука – дело достаточно точное. Если мы, например, подойдем к исследованию антропологическому, которое провел в свое время Алексеев, тот указал, что караимские черепа, вообще скелеты и так далее, скорее относятся к тюркским группам. Если мы просмотрим генетические исследования крови, которые проходили в Израиле еще там в 68-м году и так далее. И если мы уточним такую вещь, как ген крови А или ген крови Б. Например, он разительно отличается у всех членов именно караимов по происхождению. Да? То есть ген Б очень высокий, до 35%. А у всех представителей еврейской национальности он низкий и так далее. Если мы просмотрим современные гопологические исследования, то есть это уже по ДНК, то там действительно указывается самоидентичность караимов, то есть особенности происхождения караимов, чисто как национальность.
Спасибо. Сергей Александрович, о караимском языке. Насколько караимский язык сегодня является живым, то есть языком повседневного общения? И связанный с этим вопрос, это тот, который касается трех диалектов – галичского, крымского и тракайского, которые тоже существенно между собой различаются. Насколько караимы, говорящие на разных диалектах, способны друг друга сегодня понимать?
Они, конечно, способны друг друга понимать. Вообще-то говоря, татарское ответвление тюркских языков, точнее, кипчакско-куманские языки, их много, но это, в общем-то, диалекты, восходящие к единому куманскому языку. Ну, между караимами различия меньше, чем, скажем, между разными группами крымских татар, значительно меньше. Но все они способны друг друга понимать. Караимский язык – это, собственно говоря, вариант куманского или, скажем, менее точно татарского языка. Но, как все еврейские разговорные языки, пропитан в большой мере заимствованными, включенными словами, лексикой из иврита, отчасти и из других языков.
Илья Семенович, если говорить все-таки о религии караимов, в литературе встречается мнение, что это четвертая авраамическая религия наряду с иудаизмом, христианством и исламом. Но есть эксперты, которые считают, что караизм – это версия иудаизма. Какой трактовки караизм придерживаетесь вы?
Мы придерживаемся, ну, представители моей национальности, по крайней мере, что в данном случае караимизм – это самостоятельная религия, которая имеет свои правила, законы, обычаи и так далее. И тогда мы можем вообще, подходя с такой точки зрения, что все едино, отнести во все религии, кроме буддизма, там, йоги и так далее, отнести к иудейской религии, потому что существует Ветхий Завет, Старая Библия, Новый Завет и так далее. То же самое можно сказать, что Коран имеет свои истоки от Ветхого Завета. Поэтому, я полагаю, здесь не надо как бы мешать все в одну кучу, и коль караимы ортодоксально исповедуют именно конкретно Ветхий Завет, придерживаются всех канонов Ветхого Завета, самой древней Библии, а евреи основаны в своей религии на Талмуде, это несколько иная вещь совершенно, поэтому здесь не должно быть никаких, как сказать, разногласий либо недопониманий. Ведь дело в том, что Библия у нас, Ветхий Завет, написан не на древнееврейском языке, а на древнеарамейском. Ну и точно так же можем сказать, что современный Новый Завет Библии тоже написан на древнееврейском языке. Давайте обратим внимание на такую вещь, как есть такой праздник суббота. То есть в субботу нельзя работать по Ветхому Завету вообще. И у караимов, и у евреев. И сама по себе идея этого запрещение весьма великое, потому что если человек всю неделю работал, и суббота его заставляет ничего не делать, только молиться Богу. То есть это серьезнейшая психологическая практика лечения, восстановления психики организма. То есть поэтому все религии, они очень интересны, у них интересное обоснование, но они все имеют какую-то конкретную принадлежность каждой нации. И я не хотел бы свою религию сравнивать ни с кем. Хотя с огромным уважением отношусь в целом к религиям и ко всем нациям.
Илья Семенович, насколько религия сегодня у караимов, которые живут в России, составляет важную часть их самоощущения?
Сегодня караимы не очень религиозны в силу того, что очень много было утеряно в период советской власти. А в свое время караимы были безумно религиозны, и, в общем-то, религия сформировала именно национальные качества караимов.
Сергей Александрович, о численности караимов. Сколько караимов сегодня вообще на планете? И вот если говорить о России, то по переписям населения число караимов Российской Федерации за последние годы стремительно уменьшается. В 1989 году было 449 человек, в 2002 – 354, а вот последняя перепись 2010 года зафиксировало 205 человек. Можно ли говорить о приближающемся исчезновении караимов как одного из народов, по крайней мере, в России?
Я думаю, что нет. Но вообще-то говоря, когда задается вопрос о численности караимов, то нужно определить, что такое караимы. Ну вот Илья Семенович сказал, что караи, и люди, которые называют себя караи, и караимы – это не одно и то же. Есть караимы, которые не говоря, вовсе никогда не говорили их, предки не говорили ни на каком тюркском языке. Это караимы по религиозной принадлежности. Их несколько десятков тысяч в мире. Вообще, возвращаясь к вопросу о религиозной классификации и этнической классификации, есть комплекс авраамических религий. Да, сюда не относится буддизм, индуизм, но сюда относятся иудаизм и все его производные, христианство и все его производные, ислам и все его производные. Вопрос, скажем, является ли религия друзов или религия бахаи частью ислама, или это отдельные религии. Это настолько далеко уже отстоит от ислама, что это отдельные религии. Исмаилизм может считаться, хотя его относят к шиизму, тоже отдельной религией. Точно так же и караимизм, то, что мы называем иудаизмом классическим, это учение мисногетов, мисногним. Те, которые вот действительно не обходятся без Талмуда при толковании Ветхого Завета. Кстати, Ветхий Завет, конечно, не на арамейском. Там есть отдельные арамейские тексты. Но в целом он написан на Лашон Кадеш, на священном языке, настоящем древнем еврейском языке, который, конечно, не совсем то, что современный искусственно восстановленный иврит. Так что, да, уже во времена Иисуса Христа почти никто не говорил на, собственно, еврейском языке. В основном евреи говорили на арамейском. Но тогда еще никаких караимов не было. А что касается численности, то я думаю, что караимский народ маленький сейчас, вот именно вот такой, который говорит на тюркском языке, придерживается версии о своем тюркском происхождении. Очевидно, оно действительно тюркское. Насколько хазарское, это вопрос очень спорный. Но так или иначе, я думаю, что народ держится, вот эти 200 с чем-то человек, они ценят свое наследие. Я думаю, что есть шансы, что численность караимов, пройдя некий такой минимальный уровень, будет немного, но все же возрастать.
С профессором Сергеем Арутюновым и заместителем руководителя культурно-просветительской ассоциации караимов ИЛК Ильей Бабаджаном беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С начала мая на Черноморском побережье от Туапсе до Сочи было найдено около 20 мертвых дельфинов. По официальным данным, причиной смерти дельфинов стали механические повреждения. Они могли погибнуть в рыболовных сетях или под винтами судов. Независимые экологи напоминают, что на побережье никогда не гибло так много морских млекопитающих и предполагают, что это могло произойти из-за сильного загрязнения местных рек и Черного моря, спровоцированного олимпийским строительством, рассказывает Любовь Чижова.
За несколько недель в акватории Сочи были найдены около 20 мертвых дельфинов. Некоторые из них, как сообщается, погибли от механических повреждений. Млекопитающие запутываются в сетях или попадают под гребневые винты судов. Но некоторые дельфины были найдены без каких-либо повреждений. Они просто задохнулись в воде, рассказывает туристка Аида Копш.
На прошлой неделе я села в электричку Макапсе-Лазаревская. И вот весь этот участок от Макапсе до Лазаревской, все люди стояли и рассматривали мертвых дельфинчиков, которые пузиками кверху лежали. Весь вагон был возмущен, некоторые даже плакали. Бедные животные, как много пострадало животных, от чего никто ничего не мог узнать. И на море, на пляже, и дальше в море все валялись, они там уже мертвые. Прямо до самой Лазаревской.
О причинах, по которым могли погибнуть дельфины, рассуждает бывший сотрудник геленджикского дельфинария, зоолог Константин Андрамонов. По его мнению, дельфины могли стать жертвами какого-то вируса.
Во-первых, это связано, может быть, с тремя причинами. Первая причина – это рыболовецкие сети. То есть, по различным оценкам, от 20 до 50% могут получать повреждения дельфина. То есть, вследствие этого мы видим такую картину. Вторая причина – это трофическая миграция, пищевая миграция. Третья причина – это инфекционные заболевания, неизвестная этиология. К сожалению, пока, на данный момент, поражающую центральную нервную систему. Вот это те причины, о которых я знаю. Что происходит с этими дельфинами, да, которые выбрасывают? Их просто как бы сжигают, так же в печах, да, как на тех же бездомных собак и кошек. То есть там или там, шленных, там, как-то, ну, по другим причинам. А насколько я знаю, детального вот анализа причин именно, то есть гистологических исследований, это, ну, на тканевом уровне, цитологических, не проводится, к сожалению. И мы не имеем возможности не то, что как бы учета, если есть вот конкретно сиюминутная как бы проблема, да, будем говорить так, что есть пораженное животное, то есть пораженный дельфин. Вполне возможно, что, может быть, есть какой-то шанс его спасти, если будет немедленное реагирование на это явление. То есть немедленно будут выезжать как бы мобильные группы ветеринаров, которые специализируются по маскировке питания, чтобы помочь в данной ситуации. Главное, то есть, выяснить природу заболевания. Если это связано с заболеванием, если это, например, какие-то наблюдаются, так сказать, поражения тел, так скажем, легко простому, а то есть механические повреждения, то это явно, что это вот рыболовецкие сети, которых браконьерские, в том числе, ну, в достаточном количестве. А вот эти явления происходят, ну, в различных местах, да, и в Анапе у нас там, и в Гельмике, и в Сочи, ну, побережье, в принципе, везде. То есть эта проблема, ну, ясная, и она реальна и проявляется. Она в довольно массовом порядке. Не успеваем как бы мобильно, да, реагировать. А, например, если жители находят мертвые тела дельфинов, да, они сообщают, перезвонят соответствующую службу в администрацию, да, там тоже, в принципе, не затягивают, приезжают, опять же, соответствующие службы, там, из ветеринарии и так далее. И они, в принципе, немедленно, так скажем, эвакуируют, забирают вот эти трупы.
Это было мнение зоолога Константина Андрамонова. По сообщению сайта Вести ФМ, причиной гибели дельфинов заинтересовался Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства взяли пробы воды реки Бзугу, которая впадает в Черное море. По предварительным данным, содержание нефтепродуктов в реке превышает допустимые нормы в несколько раз. Сейчас по этому факту ведется административное расследование, но конкретных виновных в гибели дельфинов власти не называют и подчеркивают, что мертвые животные были в полуразложившемся состоянии, и поэтому причины их гибели невозможно установить даже в лаборатории. Эколог Валерий Бриних напоминает, что дельфины на Черноморском побережье гибнут ежегодно, но не в таких количествах.
Говорить о причинах как бы сейчас трудно, потому что никто анализы реально не делал, ссылаясь на то, что труп разложился и еще какие-то причины. Но это все договорки, конечно. А так, в общем-то, никто ни на химию, ни на никакие физиологические исследования не делал, почему именно дельфины погибают, почему их находят на берегу. Но вот то, что сейчас массово происходит, в общем-то, оно каждый год в Сочи бывает. Иногда больше, иногда меньше. Но вот массовость такая, она наводит на мысль, что это все-таки связано с какими-то не обязательно естественными причинами, потому что, скорее всего, это или загрязнение моря, или потеря ориентации дельфинов, что тоже может быть связано с загрязнением моря. Здесь, как бы, мы можем предположить несколько причин. Во-первых, самое непосредственное – это загрязнение моря вот с сбросами тех же промышленных стоков, потому что и буровые работы проводятся, и тоннели бьют, и все это, как бы, вот эта гадость вся, которая там, буровые растворы, плюс порода, аргилиты, они все уходят в море. А это есть достаточно агрессивные вещества, которые, ну, в общем-то, и токсичны, и рыба от них гибнет. Ну, естественно, может влиять и на других обитателей моря, в том числе дельфинов. Потом еще одна причина, это, возможно, связано, ну, это как бы предположение, оно как бы ни на чем не основано. Отдаленные последствия той катастрофы в Керченском проливе, которая была вот в 2007 году случилась, когда мазут разлился, сера высыпалась в море и в огромных количествах там. И, возможно, вот те токсичные вещества, которые были вот в мазуте, в сере, они могли войти в пищевые цепочки и вот сейчас привести к тому, что вот повлияло на какие-то процессы там, на потерю ориентации дельфина или, может быть, что медленное отравление. Ну, опять же, это все предположение, потому что никто исследований не проводил в лаборатории. Находили трупы дельфинов, но в гораздо меньшем количестве, то есть буквально единицы какие-то. И каждая такая находка была событием. А сейчас, вот, как начали, в общем-то, олимпийское строительство, то такие случаи происходят все чаще и в более массовом количестве. То есть там часть дельфинов, конечно, погибает в сетях от браконьеров, это понятно. Но очень много трупов, где нет ни следов сети, никаких следов внешних повреждений, которые могли бы говорить о каких-то других причинах.
Рассказывал эколог Валерий Бриних. Активистка экологической вахты по Северному Кавказу, жительница Сочи Ольга Носковец, напоминает, что экологи давно бьют тревогу по поводу качества воды сочинских рек и Черного моря. Она никогда не отличалась чистотой, но в последние годы, с начала олимпийского строительства, все его отходы попадают в местные водоемы.
У нас там либо река отравлена, в море впадает. Значит, у нас претензии именно к службам, которые должны все-таки реагировать оперативно и не скрывать информацию от населения, потому что в преддверии курортного сезона, если так реагируют жители морской среды, которые адаптированы в ней, то сейчас поток людей и какие будут последствия для человека. Там взрослые, понятно, но вот дети, да, и у нас так каждый год очень много количества отравлений после купания, и это опять же списывается под лекково-кишечное отравление, ну, такого плана. Хотя, когда у нас со свалки течет вода, отравленная чистоганом, люди в акватории отравленные купаются, а потом все попадают в инфекционные больницы, говорят о том, что это какое-то кишечное заболевание, вызванное там, плохо промытыми продуктами, то такая оговорка, она неутешительная, и вообще это просто вранье, наглое вранье нашей администрации и нашей власти, которые просто боятся сказать правду, что просто отравляется Черное море. Опять же, не проведя детального исследования, говорить об этом трудно. Но, к сожалению, наши ресурсы не позволяют, у нас нет лаборатории независимой, где могли бы мы получать данные. Вот. Но я думаю, что просто надо будет проработать момент, найти независимых экспертов, найти средства для их работы и провести свой независимый анализ. Потому что мы же тоже здесь живем и пользуемся морем, и водой, и вообще и дышим воздухом. Все в совокупе, круговорот воды в природе, скажем так.
Ольга, а каковы основные источники загрязнения Черного моря?
Я скажу про Сочи непосредственно, ну, про наш район. Для нас опасность больше представляет река, которая впадает в районе большой концентрации санаториев, в том числе детских санаториев. Это в Лазаревском районе знаменитая олимпийская свалка, которая работает без очистных. То есть, и небольшая речушка предгорная, в которой раньше рыба водилась, она сейчас просто мутный коричневый пенный поток. Все стоки, все воды, все попадает, все вещества попадают в свалку. И она примерно от свалки до моря меньше километра. И она сейчас собирает, и это выносится на отличные пляжи. Когда-то были самые лучшие пляжи, Сосновый Бор. Очень много людей приезжают отдыхать. И вся акватория вообще идет такого желтоватого цвета. А некоторые думают, отдыхающие, когда приезжают, они думают, что это какие-то целебные воды. Даже иногда люди там пытались как-то этой водой лечиться. Ну, короче, конечно, на грани какого-то безумия. И то есть службы, которые отвечают за благосостояние пляжной полосы, то есть никаких опознавательных знаков, висит затертая табличка «Купание запрещено», которую замазывают. То есть никаких предостерегающих там указателей нет, что вообще опасно для здоровья. Вот это проблема. Огромная проблема – это река Мзынта, тоже самая крупная река Черного моря, которая впадает в Черное море. Она считается местом экологической катастрофы, об этом тоже стараются поменьше говорить, чтобы не отпугивать людей. Начиная с верховья, где ведется олимпийская стройка, в реку постоянно попадают остаточные продукты после, ну, то есть верхмор, машины, нефтепродукты, мазут, бензин. Все это попадает в реку, все это выносится в море. Постоянно идет сброс туда канализационных стоков, потому что большинство маленьких поселков и вот этих вот городков строительных, они не оборудованы достаточно хорошей канализационной системой. И все это, в общем, тоже чистоганом все попадает в море. Ну, и, естественно, это вот человеческий фактор, то, что вот такое вот отношение, даже не знаю, не то, что там варварское или потребительское, они еще бездушное какое-то отношение совершенно, люди вот занимаются строительством, они не думают о последствиях, которые вообще будут, потому что вот эти все все работы, которые проводятся, мойка машин, все это проводится на берегу реки, вообще в реке, которая заповедная река, заповедные территории, особо охраняемые, промышлены, сейчас вот такие вот болота, можно сказать, болотные, грязные, и это эти реки, которые снабжают город чистой питьевой водой, вода, которая одна из чистейших была в городе, и мы гордились, и мы не знали, что такое, что такое фильтрация воды, пили из-под кранов эту воду теперь, и не то, что из-под крана, раньше не боялись из реки воду брать и пить, то вот, даже в верховьях, теперь это уже, ну, задумаешь лишний раз. То есть вот такие вот проблемы.
Ну, хоть кто-то в Сочи ответил за загрязнение рек и Черного моря?
С недавних пор стала страдать очень сильно река Сочи, река в центральном районе, наша река основная в городе, в городской черте, которая протекает. При строительстве торговых комплексов на ее берегу каким-то образом начали попадать огромное количество нефтепродуктов в реку и по центральной части города. Можно часто видеть нефтепятна, которые, опять же, идут по реке, и все это попадает в Черное море. Заводятся какие-то условно-административные дела, я их называю условными, потому что ну, это уже настолько вопиющий очевидный факт нарушения всех природоохранных законов, что не могут этого уже не отреагировать на это соответствующие службы. Заводят дела, платят виновники небольшие штрафы, но такой вот продолжается до сих пор.
О качестве воды в Сочи и возможных причинах массовой гибели дельфинов рассказывала активистка экологической вахты по Северному Кавказу Ольга Носковец. Власти Сочи обещают разобраться в причине гибели дельфинов и в том, кто загрязняет местные реки и Черное море в ближайшие 2-3 недели. Экологи этим обещаниям не верят.
В причинах смерти дельфинов на Черноморском побережье разбиралась Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь в ОВД Тверской на данный момент.
Члены Совета Безопасности ООН осуждают в самой строгой форме.
Обвинения выдвинуты против бывшего главы Генштаба Израиля генерала.
В турнире принимали участие 38 команд из 19 исправительных.
Итальянская полиция провела массовые обыски и аресты игроков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».